Белоруссию в России многие критикуют. Говорят, что там авторитарный режим. Что бы ни говорили, но эта страна считается чудом нравственности. Недавно там побывал семинарист, заочник Георгий Поликарпов. И вот что он рассказал об этом государстве. Георгий, привет.
Добрый день.
Ну, первый, наверное, вопрос. Ну, многие все-таки люди, как во время своих отпусках, ездят, как правило, там, в Дивеево, может быть, на Украину, скажем, в монастыри. Но так, чтобы совершить поездку в Белоруссию, такое приходилось слышать редко. А что все-таки побудило тебя поехать туда?
В Белоруссию меня пригласил поехать один наш прихожанин, который в свое время служил в Белоруссии под Полоцком в воздушно-десантных войсках. И теперь каждый год, 2 августа, он встречается со своими сослуживцами. Вот, и в этом году он предложил мне с ним поехать. Я покопался немножко в интернете, прочитал, что есть интересного о городе, нашел, что там находится Спас Ефросиньевский монастырь, где покоятся мощи святой праведной Ефросинии, игумени земли Полоцкой, и решил, что можно совершить туда поездку вместе с прихожанином для того, чтобы поклониться мощам святой Ефросинии.
Ну, а известно ли тебе было то, что вот в Беларуси называют чудом нравственности?
Нет, такого мне слышать не приходилось. Наверное, все-таки больше приходилось негатива находить. Все-таки на сайтах интернетовских и на наших российских, и на Гугле, да, который, в принципе, вообще, скажем так, не очень приветственно относится ни к нашей России, ни к Беларуси. Вот поэтому ни о каком таком чуде слышать не приходилось. Но действительно подтвердилось, могу сказать сразу. Могу сказать сразу, что в Белоруссии первое, что, скажем так, меня как русского человека обрадовало, это то, что на перроне железнодорожного вокзала, когда мы к нему подъехали, играла очень такая русская песня. Не скажу уже сейчас ее название, но это что-то типа ретро было из песни. То есть такое как бы сразу кинулось в глаза чистота, вежливость проводников.
Ну, а как же, вот, я понимаю, вот проходишь по улице Екатеринбурга и видишь рекламу с полуобнаженными там девушками, мужчинами, а как там с этим?
Ну, тут сложно сравнивать, наверное, потому что все-таки Екатеринбург – это третий по величине мегаполис России, довольно крупный город с 1,5-миллионным населением, а я был в Полоцке, это город районного масштаба, то есть это столица области, город Витебск, он находится в 100 километрах. А Полоцк, он является как бы таким провинциальным городом на самом деле, то есть там достаточно малое количество населения, примерно около 100 тысяч, наверное. Вот. Но первое, что, конечно, все-таки, что запоминается, это все-таки отсутствие всякой рекламы на улицах. То есть реклама, вот сколько я не ходил, я нигде не видел никакой рекламы. Только реклама, которая говорила мне о том, что в этом году Полоцку исполняется 1150 лет. То есть такая вот чисто реклама, скажем так, территориальная.
Ну, насколько все-таки известно, что в Минске там тоже подобных реклам не встретить. Даже есть такой один эпизод, его тоже читал в сети интернет, когда, значит, перед приездом какого-то заокеанского певца, прежде чем ему дать возможность петь на сцене, и попросили посмотреть его репертуар. Не безразлично о том, что будет слушать их народ. Ну, соответственно, если речь идет о рекламе, то есть я не думаю, что им будет все равно, если на плакатах появится, скажем, женщина с неприличным видом. Георгий, а вот ты сказал, что вот народ там какой-то такой доброжелательный. А что вот вообще характерно, на твой взгляд, для белорусского жителя? Здесь среди русских тоже доброжелательные люди, да, ведь? Но, тем не менее, есть какие-то национальные особенности человека.
Вот я как-то особо близко с белорусами не встречался. Все-таки поездка была больше связана с днем ВДВ. Повторюсь, да, что я как бы вот поехал вместе с прихожанином, чтобы присутствовать на дне ВДВ. Но примечательно, что встретил нас белорус, да, то есть хозяин дома, где проводится встреча ветеранов ВДВ. Зовут его Александр Трофимович Лунге. Он наполовину белорус, наполовину молдаванин. Вот. Ну, вот судя по нему, он человек очень гостеприимный. То есть достаточно сказать, что на встрече присутствовало порядка 60 человек. Вот, и всех он их встретил, всех он их накормил, напоил, где-то помог остановиться на ночлег, решил вопрос с ночлегом. Нас он буквально возил везде и всегда, то есть там какие-то вопросы о вызове такси или еще что-то пресекались просто коренным образом, что есть машина, зачем вызывать такси.
Мы живем, мы поем, трудимся, как пчелы, и народ мы простой, добрый и веселый. Жизнь мы строим без подсказки, жизнь похожую на сказку. И живем среди соседей в мире и труде. Россия рядом, Литва направо, а Украина слева за рекой. Соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре, и к нам подать рукой.
Для меня как бы вот Беларусь на данный момент пока... Я не знаком, скажем так, еще с кем-то. Для меня она вот характеризуется вот одним, вот Александром Трофимовичем. Я думаю, что, что это характерно, скорее всего, для всех белорусов, потому что за 3 дня, что мы там провели, ко мне подходило очень много народу. Спрашивали различного рода советы. Просто интересовались, кто я. То есть тут надо заметить, что в Полоцке в самом практически нет лиц кавказской национальности. Совершенно не видно. То есть там вокруг глаз отдыхает на абсолютно европейских лицах. Это меня очень удивило, что даже на базарах у них практически нет лиц кавказской национальности.
Дело в том, что
да,
ты...
у нас засилье просто.
Но дело в том, что ты, Георгий, признался сам с Якутии, поэтому как бы характерный черт это имеешь. И, может быть, поэтому подходили к тебе с этим вопросом.
Ну, может быть, конечно, связано это и с тем, что я не только у меня, скажем так, не совсем русское лицо, но и с тем, что я был в подряснике. То есть я хожу всегда в подряснике, и поэтому, видимо, люди тянутся все-таки не просто ко мне как к человеку, да, а как к человеку, который представляет собой церковь и поэтому может дать ответ на какие-то наболевшие вопросы.
О чем тебя они спрашивали?
Ну вот самый такой, спрашивали много, но самый интересный вопрос мне задал раб Божий Николай. Он в свое время, в советское, давно уже, он женился на католичке. Надо сказать, что Белоруссия граничит с Украиной, с Польшей, с прибалтийскими республиками, с Латвией, ой, с Литвой, да, с Латвией, Литвой. Вот, и у них там очень много вот этих вот соединений, очень много протестантов, очень много католиков, очень много униатов православных, то есть там такая как бы смесь религиозная. И вот он в свое время женился на католичке, а женщина ему попалась религиозная, верующая, и она сказала ему такую, что она выйдет за него замуж, только если они обвенчаются. Так как поблизости в советское время православных церквей не было, то они обратились в католический костел, к ксензу. А ксенз, фамилия у него такая, Мазур, запомнилась мне, потому что у нас соседи были такие с такой фамилией Мазур, он их обвенчал, и не просто обвенчал, да, он на вопрос Николая о том, не повлияет ли как-то вот это вот венчание на его жизнь как православного человека, ксенз сказал, что нет. И Николай с чистой совестью обвенчался с супругой. Прошло много лет, у них родился сын, сына они крестили в православном храме. На этом настояла тетка жены, которая в свое время тоже приняла православие. И сейчас, когда появилась свобода веры, Николай обратился в храм к батюшке и получил от него, скажем так, очень строгую отповедь. Эта строгая отповедь, конечно, рабу Божьему Николаю не понравилась. Ну, как она не понравилась бы, наверное, каждому человеку все-таки, да, нам придется сознаться в том, что каждый из нас имеет в душе, скажем так, гордыню, с которой приходится бороться, да, и вот как у человека мирского она обнажается очень сильно, когда человека начинают в чем-то, скажем так, резкими словами, особенно обвинять. И вот поэтому раб Божий Николай меня увидел и говорит, вот как вы считаете, на ваш взгляд, как нужно относиться вот к этому вопросу? Действительно ли это так важно, что в свое время я обвенчался в католическом костеле, и что, как мне теперь поступать? Вот. Ну, что ему пришлось ответить? Ему пришлось, конечно, немного успокоить, чтобы человек не нервничал так, а объяснить ему ситуацию, что действительно венчание в католическом храме это не, скажем так, не поощряется, не приветствуется православной церкви. Но исходя из того, что это было в советские времена, когда рядом не было православных храмов, я думаю, что человеку нужно просто уметь понять, осознать греховность поступка. Человек, вот Николай, да, в данном случае, он не осознает греховности поступка. И это ему мешает, это является камнем преткновения между ним и священником. Uh-huh. Ну, я посоветовал ему побольше молиться. Вот, он человек знает отче наш хотя бы. То есть он его мне прочитал на польском, на белорусском и на украинском языках. То есть человек полиглот, разносторонне развитый. Я думаю, что он остался, скажем так, может быть, не полностью разрешил свои сомнения, но хотя бы обрел какую-то надежду на то, что его проблемы в какой-то мере даже разрешатся. Отрадно уже то, что человек ищет способы разрешения своих вопросов. И как говорил Василий Великий, святитель, да, никогда ничего не бывает случайно. То есть Господь не случайно направил меня в Полоцк, не случайно раб Божий Николай вышел прогуливать свою собаку именно в тот момент, когда я прогуливался по их улице.
Ага. Но, а вот насколько известно, что все-таки Белоруссия – это страна, которая, так сказать, ее концепция, вот, чтобы, собственно, приблизиться к тому, к той прошлой советской эпохе, то есть когда и в магазинах, скажем, фиксированные цены определенные, да, то есть и продукты достаточно недорогие. Вот как у тебя показалось? Все-таки я думаю, что ты ведь не только, значит, общался на духовную тему, не только ходил в храм, но все-таки по необходимости приходилось и заходить, и чтобы купить продукты, да, чтобы приготовить ужин.
Насчет продуктов, конечно, магазинов вообще в целом. То есть я слышал много негативных высказываний о том, что в Беларуси в магазинах ничего нет, полупустые прилавки, да, что там какой-то непонятный экономический, скажем так, кризис развивается. Ну, вот лично мое мнение, я был в нескольких магазинах, в крупных, в мелких, везде много продовольственных товаров. Продовольственные товары почти на 90, да, процентов, может, на 80 где-то. В основном только отечественные, только то есть белорусского производства.
Ну, думаешь, почему?
Ну, я думаю, потому что все-таки президент республики, да, Лукашенко, он понимает, что продовольственная составляющая, она является все-таки оборонозначимой. То есть государство должно уметь использовать внутренние ресурсы для того, чтобы быть независимым от внешних источников на случай военной агрессии. Особенно учитывая то, что Белоруссия находится близко к странам Европейского Союза, с которыми у нас сейчас складываются у России не очень простые отношения. Я думаю, в будущем это послужит даже толчком для сближения Беларуси и России, скажем так, в более быстром формате. Хотя не нужно скрывать, что белорусы в основном оглядываются все-таки на Европу в стандартах своей жизни, не на Россию. Парадокс. Все-таки уровень жизни в европейских странах более высок, чем у нас. Имея возможность выезжать за границу, да, вот, например, взять нашего хозяина, который нас принимал дома, он рассказывал, что он вот часто ездит за границу, в частности, в Польшу, в Латвию, в Литву, на Украину. У него есть возможность сравнивать, анализировать, как человек военный, как командир, он умеет анализировать события. Вот, на его взгляд, все-таки европейская экономика, она, скажем так, для него, вот по крайней мере на данный момент, она представляется более жизнеспособной, чем экономика России. Хотя, несмотря на то, что, скажем так, экономика России для них не совсем, скажем так, может быть, является идеальной, тем не менее, очень многие белорусы работают в России. То есть это тоже факт, который не подлежит никакому, скажем так, обсуждению. То есть это факт и есть факт. То есть большинство белорусов работают в России. Очень большой происходит сейчас утечка кадров из-за того, что растет инфляция. То есть цены растут как на дрожжах, у них миллионы, да, на руках, то есть там денежная система очень такая, скажем так, напоминает очень сильно Россию 90-х годов, да, то есть там дают тебе 4 тысячи – это примерно 1,5 миллиона рублей белорусских, да, то есть там даешь 4 бумажки, получаешь целую кипу бумажек, и вот они все разноцветные, белорусы уже настолько приспособились с ним, да, что они так, когда цену называют, и вот видно, что человек не совсем разбирается в деньгах, они подсказывают, а вот это вот фиолетенькое, вот это вот зелененькое, вот это вот бежевенькое, да, и вот тут как-то
там… Тебе советовали, получается.
Это мне советовали, да, я там дал вместо 50 рублей, дал 5 тысяч, мне вернули и сказали бежевые, так это же 5 тысяч, а надо 50 рублей, я говорю, господи, такой же они цвет, это зелененький, пожалуйста, зелененький. Вот.
А что в Беларуси делать нельзя, вот по, если сравнивать с Россией?
Во-первых, ограничения в доступе к интернету. То есть очень важное ограничение, да, то есть когда я пошел в интернет, чтобы заняться сайтом нашего прихода, выяснилось, что, во-первых, интернет только на Гавпочтамте, то есть никаких частных интернет-кафе в Полоцке нет, не было. Вот, затем выяснил, что для доступа к интернету обязательно нужен паспорт. Поэтому, несмотря на то, что это была пятница, вечер, народу в интернет-кафе вообще никого не было. Там был только я. Uh-huh. А на мой вопрос, зачем вам нужен мой паспорт, мне показали бумажку, на которой написано, что указом Лукашенко от июня сего года предписано, чтобы все, кто получает доступ в интернет, вносили свои паспортные данные для усовершенствование интернет чего-то там, какой-то системы. Ну, честно говоря, не совсем понятно, зачем нужны мои паспортные данные, тем более прописаны я в городе Якутске, это несколько тысяч километров от Беларуси, и вряд ли я чем-то смогу помочь.
Дорогие друзья, сегодня делился своими впечатлениями о поездке в Республику Беларусь семинарист Георгий Поликарпов. Эту страну по праву называют чудом нравственности. Мы продолжим об этом разговор ровно через неделю в это же время. До свидания, дорогие друзья. Храни вас Господь.
Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Здесь забытый давно наш родительский кров, и, услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицей лесной. Пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где зарос регуще, как олени с колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща, как олени с колен пью святую. Беловежская пуща. У высоких берез свое сердце согрев, унесу я с собой в утешение живущих. напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская пуща, твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Заветный напев, чудотворный напев,